Но это вот модель того, что конкордат или там союз государства и церкви приводит в итоге к исчезновению в этой церкви религии, да, как таковой. Никто не знает, как с церковью повернется, когда она понадобится. Грузинское православие очень тесно завязано на национализм, теснее, чем, ну, большинство других православных моделей. Ради того, чтобы быть зависимым, как многие структуры в Грузии, от одного человека.
С вами «Большой Кавказ» – еженедельный подкаст о том, что происходит на Кавказе, вокруг Кавказа и что важно и интересно для Кавказа. Обсуждаем события, ищем объяснения, заглядываем в будущее. Я Вадим Дубнов. Здравствуйте. Грузинская православная церковь фактически отвергла предложение власти стать государственной. Между тем, само предложение всколыхнуло дискуссии о сути отношений государства и церкви вообще, о том, как должны соотноситься церковные традиции со свободой совести и как с этим обстоят дела в мире. Между тем, в мире, как показывает практика, тенденция скорее обратная. Государство предпочитает уходить от прямого участия в своих делах церкви, сохраняя при этом традицию предпочтения религиозным институтам в силу разных причин, доминирующих на данной территории. О том, как и почему какие-то подходы меняются, какие-то остаются неизменными, какие преимущества и какие риски несет в себе связь государства и церкви, и как с этим обстоят дела в Грузии, в сегодняшнем выпуске подкаста «Большой Кавказ» обсуждаем с историком, социологом религии Николаем Митрохиным.
Если я правильно понимаю, государственная религия как статус отношений государства и церкви – это такая крайняя форма. А есть много других статусов, да, есть официальная, есть господствующая. Вот давайте сначала определимся с терминами, а потом, может быть, будет понятнее, зачем все это нужно. А чем государственная религия в данном случае отличается, ну, скажем, от официальной, от всех остальных?
То, что религиозная организация де-факто становится государственным институтом, в том числе доминирование, да, как в определенных сферах. Одна из ветвей его власти. С одной стороны, это налагает определенные обязательства, довольно серьезные. Ну, условно говоря, так сказать, в том числе она не может распоряжаться своими же финансами, да, например. Или ее священники, теологи не могут отклоняться за какие-то пределы, установленные государством. Во всяком случае, пока государство не пересмотрит эти параметры. И они обязаны, там, те же самые священники, заниматься тем, что им предписано штатному расписанию, вот, за что они получают зарплату.
То есть обычный статус госслужащего?
Ну да, это статус госслужащего. Это, конечно, ну, сильно помогает и защищает, потому что одно дело, когда церковь находится на своих собственных кормах, сама должна придумать, как привлечь верующих, как обеспечить себе финансирование на всех уровнях. Вот. А другой вопрос, когда ты получаешь твердые государственные зарплаты, то есть ты находишься внутри системы. Но зарплата – это не единственный вопрос статуса государственной церкви. Это по отношению с религиозным конкурентом, они всегда есть какие-то. То, с одной стороны, обеспечивает защиту, с другой стороны, расхолаживает церковь, потому что церковь все-таки массовик-затейник. Да? То есть она должна каким-то образом привлекать прихожан, то есть быть им интересной. Если она теряет эти навыки, например, чересчур консервативные, чересчур формальные, как бы там мало шоу, как бы она теряет прихожан просто. Со временем становится ненужным государству. В этом плане, как бы, видим примеры западноевропейских церквей государственных, в первую очередь протестантских, то есть церкви Англии, государственных церквей в странах Скандинавии, да, которые вынуждены массово закрывать, просто тысячами закрывать храмы, просто потому что туда перестали ходить, и, соответственно, государство и местная община уже не видят смысла финансировать продолжение существования, так сказать, этих общин. Вместе с тем, как бы, на этом фоне, как бы, видно, что какие-то другие церкви, так сказать, там, то, что называется, харизматические и все прочее, часто возникают в тех же городах, а у них достаточно много прихожан, они иногда эти храмы перекупают.
В той же Скандинавии, которую вы упомянули, но есть как раз оба случая, да, есть и государственное, и есть официальное, так скажем, в Швеции. Вот здесь в чем различие статусов?
Я бы сказал так, что в каждой стране это складывается по-своему, потому что везде как бы разная историческая ситуация, разная динамика отношений. Как бы проводить там четкие дефиниции, что здесь вот у нас государственное, а здесь официальное. Есть церкви-конкордаты, да, как бы, которые заключают официальные договоры с государством, но получили государство. Да, поэтому как бы самое. Есть ситуация, как в Германии, когда официально как-то государственной церкви нету, но есть церкви, для которых государство собирает церковный налог, Вот, а есть все прочие, да, так сказать, это самое. И де-факто, так сказать, в Германии две государственных церкви, то есть католическая и евангелическая. Вот, но так это не называют, хотя как бы в тех же университетах есть факультеты соответствующей теологии, где для них в том числе готовят кадры, помимо их семинарий, да. Или, скажем так, вероучения этих церквей преподают в школах. Да, на этих факультетах, например, теологических учатся будущие учителя закона Божьего в интерпретации, соответственно, католической и евангелической церкви. То есть еще сильно зависело от конкретного государства и отношений, которые складывались, соответственно, с доминирующей церковью. Но есть более-менее, так сказать, очевидная тенденция, характерная для Скандинавии, Великобритании, то есть регион Северного моря, условно говоря, и Балтийского моря, северной части Европы, да, с их церквями, с их опытом. Вот, есть как бы модель, которая была в католических странах Европы, да, так сказать, в основном южных. Вот, и есть модель, как бы, которая предлагает США, в первую очередь, страны Нового Света в значительной степени, как бы с отсутствием де-факто государственной церкви, но с наличием массовых, серьезных, крупных церквей, которые находятся с государством в каких-то более тесных отношениях, чем другие.
Вы упомянули, скажем, северную модель, да, протестантскую. А если я правильно понимаю, может быть, я ошибаюсь, но, может быть, это просто совпадает с тем, что мы имеем дело там с монархической традицией. Английский монарх является, да, главой англиканской церкви. Во-первых, так ли это? Да? Связано ли это с монархической традицией? А во-вторых, в какой степени это вообще связано с традицией и текущими актуальными требованиями, которые предъявляют переживаемый момент?
В первую очередь, действительно, это связано с традицией, собственно, возникновения англиканской церкви, там, если уж обсуждать конкретные случаи, связано с тем, что как британские короли таким образом отстаивали независимость Великобритании перед там, как бы, католическим миром, условно говоря. Да? И как бы это сложилось уже в традицию, Англия славна своими традициями. И хотя англиканская церковь в значительной степени, как считается, среди специалистов умерла именно в качестве официальной церкви. Более того, она породила де-факто, ну вот статьи в специальной религиоведческой литературе есть об этом, она де-факто породила современный американский протестантизм, пуритане и все прочее, которые уехали в Новый Свет, так сказать, они входились в оппозиции. И там привело к куче других неприятностей к существованию этой церкви. Но это вот модель того, что конкордат или там союз государства и церкви приводит в итоге к исчезновению в этой церкви религии, да, как таковой. Поэтому, но, например, если сравнивать со скандинавским опытом, там чуть по-другому. Там не было такой жесткости, там не было такого противостояния, например, понижение уровня религиозности, скажем так, ухода из официального христианства в Скандинавии шло по другим моделям, и в первую очередь оно шло не через радикализацию христианства, как в Великобритании, а через распространение на язычество. Все, что мы знаем, великую, например, как бы детскую литературу скандинавскую конца 19-го, начала 20 века, это как бы один из результатов ухода из церкви как бы другим путем, вот, в первую очередь через обращение к природе, обращение к символике и так далее. Поэтому как бы везде по-разному.
Все, что происходит в мире, все тоже становится какими-то факторами пробуждения или желания каким-то образом выстроить отношения с церковью и государством. Что, кроме традиции, да, идущей со средних, там, условно говоря, веков, влияет на отношения государства и церкви сегодня? Или мифы, которые каким-то образом работают?
Имеет значение, как в общем и целом, повышение уровня образования и урбанизации населения, которое приводит к разрушению традиционной модели церковности, когда крестьяне там по воскресеньям всей общины ходили в церковь, условно говоря. Эта модель уже мало где сохранилась, хотя есть регионы, в том числе в Западной Европе, где она вполне процветает. В Баварии, так сказать, вы это увидите. Соответственно, как бы зачастую государство уже не имеет смысла финансово и организационно поддерживать церковь для, условно говоря, контроля за религиозной жизнью населения основной массы. И это сохраняется в рамках там традиций, в том числе культурных традиций там, и так далее и тому подобное. И просто потому, например, что никто не знает, как сохранять тысячи объектов исторической памяти в лице храмов, органов, например, внутри них, да, это без модели государственного финансирования всего этого через церковь. То есть всегда есть какая-то часть населения, которая все равно будет ходить в храм. Вот, если говорить о Северной Германии, вот для образованных людей в возрасте старше 55 лет хождение в храм – это является частью их культурной потребности, культурно-духовной потребности. И в основном вот эта вот возрастная группа присутствует в храмах на службе и поддерживает их. Пусть это 3-5% населения или даже меньше. Но, условно говоря, если государство дает деньги на театры, оперу и прочие довольно специфические культурные мероприятия, которые охватывают очень небольшие группы населения, почему не давать деньги и на это? Вот, тем более, что никто не знает, как с церковью повернется, когда она понадобится. Потому что религиозность – такой феномен, который невозможно предугадать, когда происходят вспышки интереса и падение интереса к религии. Например, как бы мало... Вот на постсоветском пространстве мало думают или мало знают о том, что в Европе шел мощный процесс секуляризации, да, с 18 века. Там как бы после Первой мировой войны он был очень как бы очевиден. Росла прослойка атеистов, людей, отказывающихся от религиозных ритуалов. Но после Второй мировой войны была вспышка просто посещаемости и нужности религиозных ритуалов, которая продолжалась до середины 60-х годов. За это время вот прямо в той же Германии, но и не только и во Франции, и все прочее, была построена масса новых церквей, религиозность носила массовый характер.
По количеству понятно. По качеству она изменилась каким-то образом?
По качеству, то есть были образованные группы, молодежь. Там. На самом деле то же самое происходило в Советском Союзе, потому что была послевоенная вспышка религиозности, связанная, да, считается, что результатами Второй мировой войны, которая принесла неисчислимое горе и проблемы, но не только. А потом как бы раз и пошла как бы все резко на убыль, причем во всех странах примерно одинаково в районе 66-го года. В 60-е годы был подъем сначала новых религиозных движений, то есть не христианских в основном, а с середины 70-х пошел резкий рост христианского радикализма.
А что такое 66-й год? Что в нем случилось?
А есть такой фильм канадский «Нашествие варваров». Там очень четко говорится, что вот лето 66-го года там во всех церквях заметили, что людей там стало на следующее воскресенье там на 10% меньше, на следующее воскресенье еще на 10%. В общем, как бы это действительно в научной литературе описан этот феномен, то как внезапно как бы люди поняли, что они хотят проводить утро воскресенья по-другому, нежели ходить в церковь.
И это историческое политическое обоснование. Что-то в это время происходило?
В принципе, как бы есть объяснение этого феномена, да, не описано так, что как бы появился телевизор, во-первых. А вот, во-вторых, в принципе, середина 60-х – это когда экономика, растущая после военные годы, начала давать свои плоды в плане снижения количества рабочих часов, появления большего количества выходного дня, возможности путешествий, то есть распространения частных автомобилей. То есть это одно накладывалось на другое. Телевизор, автомобиль в каждом доме, больше дней на выходные, да, то есть подешевление туристических поездок, там еще чего-то, еще чего-то. В общем, короче говоря, люди начали уезжать там в субботу, например, куда-то, да, так сказать, и в воскресенье возвращаться поздно вечером, да. То есть у них не было времени и возможности ходить в храм. Это одно из объяснений. Но главное, что упала социальная мотивация, которая до этого существовала на этом фоне, что надо каждое воскресенье прийти в храм, надо, ты обязан. И вдруг оказалось, что не надо, вот, и никто тебя не осудит. Это как вот коллективная, ну, потому что есть понятие коллективная паника, но это коллективное какое-то вот сознание чего-то. Ну вот, короче говоря, вот в 66-м году резко упала посещаемость на 25-30% и продолжала в последующие годы падать. Но одновременно вот с середины 70-х начался прирост в так называемых евангелических общинах. Это евангелики и харизматы. Это радикальные, более радикальные версии протестантизма, которые подразумевают более высокий уровень ответственности, вовлеченности в общины. Ну и сами общины начали предлагать еще более широкий спектр деятельности внутри себя. Там социальные, молодежные, благотворительные там, и всякие. Особенно это характерно для Штатов, но коснулось и Западной Европы тоже. Вот начался прирост в этих общинах, они увеличились, стали крупными, так сказать, по несколько тысяч человек, вот, но охватывающие там относительно небольшой процент населения. И они там начали строить свои храмы уже там и все прочее. Вот. И то же самое процессы там происходили в католичестве, где появились тоже там духовные движения, новые в том числе, которые типа там опусы ДИИ там, и все прочее, и распространились, вот, которые как бы тоже более действовали по той же модели более активного вовлечения членов в общину на добровольных принципах.
Николай, а что сегодня стимулирует государство прибегать к какой-то системе преференции той или иной церкви?
Государства все ими находятся в разной степени развития. Есть парадигма рассуждать о современности с точки зрения, вот мы живем в 21 веке, а поэтому почему здесь происходит так или другому. На самом деле каждое государство, каждое общество живет в своем веке, в своем периоде развития. Поэтому многие процессы, которые, например, происходят в исламском мире, в христианском мире, происходили где-то там в 17 веке, 18-м, в том числе в религиозном плане. Вот. И там, например, рост исламского радикализма и пуризма очень напоминает процессы радикального протестантизма в Голландии тоже, да, так сказать, или в Западной Европе, это еще более ранний период, или русских старообрядцев, например, да, так сказать. Поэтому одновременно это сложным образом накладывается на процесс урбанизации, то есть перетока людей из сел в города и повышение уровня образования, и в результате возникают разные в каждом государстве разные ситуации или в группе государств. Вот, где религия играет какую-то роль или происходит прирост, например, как бы этого влияния. Либо, наоборот, с помощью манипуляций с религией государство пытается манипулировать населением, у которого выросли запросы интеллектуальные. Поэтому в каждом конкретном государстве надо разбирать ситуацию, что там складывается.
Но, если я правильно вас понял из того, что вот то это вы говорили, становится менее актуальным тезис, там, скажем, объединения ресурсов, да, политических, административных, финансовых. Это было важно, может быть, там, в начале века. Сейчас вроде бы нет, если я правильно понял.
Надо смотреть конкретное государство, конкретный даже политический режим в государстве. Ну, например, вот Путин со своим неотрадиционализмом, он решает какую-то свою задачу. Да? То есть российское общество по уровню развития, по показателям модернизации, оно, в принципе, является восточноевропейским обществом во многом. Да? Вот, и даже там, условно говоря, оживленная борьба с геями, да, это то, что общественное, это то, что, например, западноевропейские государства проходили в середине 80-х примерно, да, когда реакция на эмансипацию ЛГБТ-движения была вот как в сторону проще говоря, набить морду. Поэтому, если мы говорим о Грузии, да, то в Грузии как бы сложный процесс, но очевидный процесс, то, что там произошла просто стремительная урбанизация за вторую половину 20 века, что там как бы возникла ситуация, что в крупных городах огромная масса населения с сельским менталитетом.
Но это какая-то вот особая ситуация по сравнению со всем постсоветским пространством.
Это характерно для Южного Кавказа. Вот. Это феномен, который вот я, например, читал работу про Армению, про Ереван конкретно, что Ереван был, например, к середине 60-х был типичным достаточно советским крупным городом, да, так сказать, девушки ходили с короткими волосами и в коротких юбках, а потом как бы за счет вот строительства новых районов, развития промышленности приехали армяне молодые из районов, которые привнесли в городскую ереванскую культуру нравы иранского средневековья, да, так сказать, это самое, и стандарты, как должна выглядеть девушка и все прочее. И они, поскольку у них было там лишнее время и все прочее, начали прессовать городскую культуру своей, так сказать, моралистичным пафосом. Нечто подобное, как бы, можно наблюдать было и в Тбилиси, насколько я себе представляю, и очень активно до сих пор там функционируют, например, так сказать, вот большие параллельные даже уже грузинской православной церкви, православная община, существующая на окраинах, да, где вот, которая объединяет людей с менталитетом христиан, более того, крестьян, которые осваиваются в городе и устанавливают свои порядки. Ну, вот, это люди, которые способны там собрать вот эту 70-тысячную демонстрацию, пойти оттуда в центр Тбилиси, где золотая молодежь из там, семей тбилисской интеллигенции там, в четвертом поколении, вот, которые уже там за свободу, радужные флаги и все прочее, но вот приходит вот масса людей с совершенно другим ментальностью. Ну, подобные вещи. Ну, в Шахском Иране, собственно, то же самое произошло, да, потому что тегеранская молодежь 60-70-х годов была одна, городская молодежь с окраин или небольших городов вокруг Тегерана, там, или религиозных центров Ирана, да, которая выросла в совершенно других условиях, она была другая. Ее просто было больше за счет того, что всегда народа простого больше, чем как бы, ну, привилегированных относительно групп, живущих в центре крупных городов.
То есть религиозная традиция сама по себе здесь не так важна? То есть мы как бы можем здесь в данном случае сравнивать шиитский Иран, да, с, ну, более-менее либеральным православием, условно говоря.
Ну, то, что мы видим происходящее и в Иране, и на Южном Кавказе, конечно, это один и тот же феномен. То есть здесь религиозная доктрина не так принципиальна. Это вопрос, как выходцы из консервативной глубинки, которые раньше в условиях монархии или иерархического Советского Союза, где модель навязывалась из Москвы, да, как бы происходит как бы революция низов, которые приносят свои как бы консервативные взгляды. Точно так же, как буденовцы в 20-е годы считали, что балерина – это просто неприлично одетая женщина, поскольку представляли консервативное крестьянство и казачество как бы с юга России, где женщина должна была быть так-то одета, а что такое балет, там вообще не понимали, да, что это что-то типа по эротической части, что ли. В общем-то, отчасти справедливо. Но как бы это самое, и они, как бы люди с этим менталитетом, вот Хрущев, я яркий представитель вот такого как бы низового прочтения, как все должно быть, какие нормы устанавливались. То есть Хрущев вещал из коммунистической перспективы, условно говоря, иранские там аятолы из исламской как бы перспективы, а там грузинские православные фундаменталисты будут вещать именно от лица православия или от лица там одновременно они вещают от лица грузинское православие очень тесно завязано на национализм, теснее, чем ну, большинство других православных моделей.
По-вашему, с 2002 года, когда был подписан конкордат между церковью и государством, за эти 20 лет изменилась как бы ситуация вот эта объективная, о которой вы говорите? Или это просто другая политическая конъюнктура при той же, в общем, ситуации?
Ну, ситуация изменилась хотя бы в том контексте, что после российско-грузинской войны грузинское православие в значительной степени обособилось от Москвы. Раньше-то просто это были очень тесные взаимоотношения. И сейчас больше стала ориентация грузинского православия на Стамбул, на Вселенский Патриархат, на Афон и все прочее. Что отчасти влияет на ее самосознание в сторону модерности, сколько это более модерное, как бы, модерное православие, чем в Москве. Вот. А отчасти нет, потому что как бы, на Афоне есть очень консервативные монастыри, очень консервативные старцы, которые тоже оказывают влияние на грузинскую православную церковь.
Внутри грузинской церкви тоже, я так понимаю, все очень неоднородно.
Да, и там совершенно, насколько действительно по моим интервью и поездкам, очень разные как бы, группы представлений и все прочее. Есть вполне там и модернизированные священники. Вот, и поэтому патриарх, в принципе, достаточно просвещенный общей православной парадигмы, он был участником активным во Всемирном Совете Церквей и прочее. Поэтому я бы сказал, что крышка этого горшка кипят разные страсти, как бы, и есть некоторая надежда на общую модернизацию православия Грузии, на более его как бы облегченную версию, да, так сказать. Не то, что я вот застал, когда там в конце 90-х годов, когда очень малообразованные священники, но с большими понтами, что называется, в том числе тюремными понтами, считали, что круто вот, типа, что-то национал-радикальное делать. При этом я бы сказал, что происходит и произошла индоктринация основной массы населения вот таким православно достаточно радикальными фундаменталистскими идеями. Если в конце 90-х, при том, что каждый в Грузии практически человек объявлял себя православным, реальная степень вовлеченности в православные общинные дела была низкой. Ну, из моих перспектив, вот эта вот степень влияния церковного на общество резко усилилась, практического влияния.
По мере вот усиления разговоров о такой консервативной, скажем так, идентичности.
Да, да. Я думаю, что это обратная сторона еще того, что значительная часть населения Грузии уехала из страны, может быть, наиболее мобильная, молодая, там, все прочее, вот, светская, потому что всегда из страны в первую очередь уезжают те, кто живут в центре крупных городов, да, это еще добавило. Ну, как бы хотелось бы думать, что перспектива, условно говоря, в более либеральном тренде православном Но на практике мы видим как-то массовизацию влияния разных священников, разных духовных направлений на население, да, так сказать. Вот, к чему это приведет в какой-то там... Ну, то есть сейчас уже видно, да, то есть Грузия одна из немногих стран Европы, а я считаю, что, как бы, конечно, Южный Кавказ относится к Европе, хотя является его, как бы, наиболее консервативной частью, как бы, ментально, да, так сказать, или там сопоставим с Албанией, например, в этом плане, да, так сказать. Вот, и некоторыми другими балканскими странами. Сейчас уже, как бы, вот это влияние консервативное, именно церковное через общество, оно настолько серьезное, что, как бы, подвергает сомнению перспективы Грузии попасть в ЕС.
Мы по касательной задели этот вопрос, как раз мы сейчас к нему плавно подошли. А что, собственно говоря, церковь выигрывает от своего огосударствления? И почему грузинская церковь решила избежать этого искушения?
Вопрос всегда... то конкретно церковь выигрывает в какой-либо ситуации. Я бы сказал, что у грузинской православной церкви дела, на удивление, в нулевые, десятые годы шли хорошо. То есть активно развивалась церковная инфраструктура, строились новые храмы, вот там приезжаешь, и там построено, сям построено, там вот как бы довольно молодые среднего возраста священники, которые там пришли, получили и все прочее, да, так сказать, общины, которые достаточно многочисленные и активные. То есть это все можно воочию было видеть, там, монастыри, которые строятся, да, так сказать. И это, в принципе, в республике, где, бывшей Советской Республике, где, собственно, православная религиозность была практически уничтожена, реальная. Монашеское движение было практически полностью прервано. Поэтому феномен возрождения православия в Грузии был даже более очевиден, чем в других постсоветских республиках. Грузинская православная церковь научилась сама сдавать себе общины и зарабатывать, находить инвесторов на строительство храмов и монастырей. То есть она могла существовать без государства, оказывая при этом на него моральное и политическое влияние, что было несомненно. Зачем к этому прибавлять государственный статус? Ради того, чтобы быть зависимым, как многие структуры в Грузии, от одного человека фактически. И это очень опасная ситуация, потому что сначала этот один человек дает деньги, или там через государство он дает деньги, или лично дает деньги, а потом у него появляются, как бы, стремления использовать церковь для своих потребностей. Да? Может быть, это его будут какие-то религиозные фантазии, поддержка какого-то направления в православии. Может быть, это будет более утилитарно-политические потребности, да, использовать церковь как механизм агитации. Это очень, как бы, для церкви, во-первых, проблематично, во-вторых, с точки зрения репутации перед народом, условно говоря, будем говорить высоким словом. С другой стороны, внутри церкви слишком много всегда движений, которые имеют свою позицию относительно любой фигуры, которая попробует рулить церковью единочально. В этом плане патриарх Илья сидел всегда на очень шатких стульях, да, так сказать, под ним всегда какие-то группы епископов, там, монашествующих, все прочее, как бы все его критиковали с разных сторон. Если еще его будут критиковать за то, что он имеет не собственный религиозный авторитет, а авторитет, продиктованный государством или конкретной фигурой в государстве, это никак не улучшит его положение.
Тогда это ошибка этого человека, или это двухходовка, или это, в общем, беспроигрышная игра?
Я не знаю. То есть надо смотреть, как будут разворачиваться события. Реально мы будем смотреть на эту ситуацию в динамике, потому что, ну, здесь важнейшая фигура — это фигура патриарха, который не юн, мягко говоря. И как оно будет, ну, то есть в дальнейшем разворачиваться? Может быть, будет более согласен на компромиссы. Кому это вообще идея покажется, может быть, даже не компромиссной, а удачной. Либо, наоборот, как бы возобладает трат на дистанцирование. Я не настолько хорошо понимаю ситуацию, например, в верхней части епископата Грузинской православной церкви, чтобы предсказать перспективу развития событий.
Сегодня в подкасте «Большой Кавказ» мы обсуждали особенности отношений государства и церкви, как это устроено в мире и как это может оказаться устроено в Грузии. С вами был Вадим Дубнов. Всего доброго. До встречи через неделю.